Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Театр. Театр времен Дмитрия Медведева и его платформа, журнал «Театр», последний номер, вышел посвященный театру Кирилла Серебренникова, я бы сказала. И задачей этого номера было дать как можно больше информации о том, что спектакль «Сон в летнюю ночь» все-таки существовал. И не только этот спектакль, но огромное разнообразие новых языков было представлено этим театром. Алла Шендерова, театральный критик, редактор журнала «Театр» и автор текста «Как строили платформы», человек, который работал с Google-центром. Александр Баунов, эксперт Московского центра «Карнеги» и главный редактор сайта «Карнеги.ру». И Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек». Я не скрою, что Саша и Андрей открывают этот номер в некотором круглом столе. Вот когда обсуждались проблемы модернизации и консерватизации и общества, и культуры, и отчасти вот то, что я вас позвала, это попытка продублировать, что ли, эти переговоры. Знаете, для начала я хочу, чтобы мы посмотрели репортаж с последнего судебного заседания по делу Серебренникова -7 студии -Малобродского -платформы, где, собственно, Серебренникова опять оставляют под домашним арестом. Мера пресечения ему не изменяется. И яростный комментарий Лии Ахеджаковой.
Вот что случилось с Кириллом. Не дали ему с мамой посидеть вообще, не дали. Надо было сидеть запертым в квартире внутри этого всего полного абсурда. И в это время умирает мама. Вот чтобы этого не случилось, я думала, что, может быть, Алексею дадут возможность, вызовут сюда маму, и он опять же запертый будет ждать, когда эти две харизматические девушки, вот этот следователь и прокурор, наконец найдут хоть какие-нибудь доказательства вины. Живем в диком абсурде. Например, Андрей Донатович Синявский считал, что то, что он посидел в тюрьме, это ему дало какой-то огромный жизненный багаж и опыт как писателю. Но я не думаю, что Мейерхольд, Мандельштам, наш великий ученый Королев, Шаламов, я не думаю, что они радовались, что у них такой замечательный жизненный опыт. Плохо это кончится. Вот сейчас вот театр Додина тоже 45 миллионов проворовались. Идет пресняк по отношению к Косте Райкину. Видно, наша культура чем-то провинилась перед Министерством культуры. Может быть, стоит повиниться перед ними, я не знаю. Но я оскорблена до глубины души, не одна я. Нас очень много.
Что меня в этом сюжете больше всего напрягает, это картина Малобродского в клетке. Просто вот на это смотреть просто невозможно. И про театр Додина возникает информация. Как сказала мне Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», дело было во многом в недобросовестности журналистов, которые освещали эту проблему ровно в свете дела Google-центра. Очень быстро у людей возникает мнение, что в театре, ага, в театре-то вообще воруют. И такое отношение общества, видимо, моделирует, я не побоюсь этого слова. Саша, есть что сказать?
Ну, конечно, есть. Это все происходит, во-первых, потому что это необыкновенно популярно. Если вы посмотрите офлайновые, онлайновые комментарии к новостям о деле Серебренникова и просто с людьми поговорите, это все исключительно популярно.
То есть это шоу?
Это популярно не в смысле шоу, это популярно в смысле, скажем так, культурного самоутверждения массы, ну, то есть людей, большинства, и культурной легитимации власти, там, культурной легитимации власти, как защитника культуры, в глазах этого большинства. То есть сначала создается образ сомнительных экспериментаторов, растратчиков народных денег, которые на свои извращения и, строго говоря, на уничтожение культуры пускают средства, потом с ними борются, и поскольку люди необыкновенно далеки от того, что происходит и в Google-центре, и в театре вообще, люди с большим удовольствием смотрят, как извращенцев-растратчиков. Это дело извращенцев-растратчиков. Их наконец-то прижимают.
Почему меня фигура Дудина обеспокоила? Потому что вот уж кто экспериментатор и, можно сказать, отец-основатель такого вот нового театра. Андрей.
Знаете, это же потрясающая метафора. Современное искусство у нас отвечает за модернити вообще, ну, передовой отряд, да, то есть современное искусство – это и есть у нас современность. У нас больше нигде современность, в общем-то, не представлена.
Ну, Сколково если... еще, слово Сколково.
Ну, где Сколково? Ну, велосипедные дорожки.
Велосипедные дорожки.
Представлены в интернете, но интернет тоже, наверное, подозрение.
Ну, как бы Да-да-да, мы его знаем. Фактически за модернити отвечает современное искусство. И вот здесь возникает потрясающая метафора. Ведь какой у нас, Саша абсолютно прав, какое у нас отношение к современному искусству, сформулированное чуть ли не на самом верху. Это непонятно, что происходит, да, ничто. И вторая реакция распространена. Я бы и сам так мог намалевать, сделать и так далее. Угу. И вот это ничто, оно является как бы соблазном и вот переводится в область материальную. То есть они там делают ничто, на, как бы, а средства, которые затрачены. Здесь возникает поразительная, поразительная метафора. Вот они, вот за это ничто они и поплатились. Да? То есть это на самом деле удар и по самой идее модернизации в том числе. Это удар по модернити, по современности.
Это удары по самим устремлениям власти, на минуточку, потому что в номере убедительно доказывается, что во времена Дмитрия Медведева, которое общество не вполне правильно оценило и скорее иронически относилось к этой фигуре, вообще-то был заказ власти на современное искусство, что именно в это время возникает и Гоголь-центр полностью переделанный, так сказать, модернизированный, и электротеатр, и новая сцена в Петербурге, и так далее, и так далее, и так далее, что вообще-то власть в какой-то период совершенно не была консервативно настроена. Она, наоборот, поддерживала все эти проекты. А, так сказать, Актовин завод открывал, или там при чьем удовольствие все это происходило. Открывались центры современного искусства, довольно почтенные для любой европейской столицы, прекрасно выглядящие.
Алла. Я хочу, во-первых, уточнить, что, как, кстати, когда-то было и с театром на Таганке, а он, как известно, открылся на самом излете хрущевской оттепели. Также точно то, что произошло с Гоголь-центром. Гоголь-центр открылся уже в 13-м году, то есть уже после Медведева. Электротеатр и новая сцена Александринки, это все было после. Это такие
продолжения. Да,
да, качнули и не сразу остановили. Конечно, этот период, который обсуждается в нашем журнале «На круглом столе», это необычайно интересный период. Приводятся удивительные высказывания того времени, вот как раз периода еще Медведевского, когда министром культуры был Александр Авдеев, который тут тоже в этом журнале не раз об этом сказано, и все мы это знаем.
Там, который, во-первых, коллега, дипломат.
Ну, к чему я клоню? К тому, что Авдеев, он это буквально говорил, не сторонник радикального искусства. Он не сторонник. Но при этом это вот та, ну, такая благородная классическая модель. Тут приходится его высказывание, что он говорит, что наша страна очень виновата, что мы не уделяли должного внимания современному искусству. Мы отстали, и так нельзя. И я надеюсь, что создание платформы хоть как-то восполнит эту брешь, а впредь мы будем... Это он отзывается на ту знаменитую встречу Дмитрия Медведева с, условно назовем, интеллигенцией, где был в том числе и Кирилл. И если вы почитаете, как это происходило, то ощущение полное, что не столько Кириллу нужен Медведев, простите, сколько Медведеву с его политикой инноваций нужен такой человек, как Кирилл, который двинет, наконец, что-то куда-то. Я не буду сейчас охарактеризовывать время правления Медведева, потому что оно у меня не вызывает особо теплых чувств. Но это действительно было то уникальное время, когда... Ведь это все, по большому счету, делается от страшно низкого, простите, уровня культуры. Инстинктивное цепляние за привычное...
Вы имеете в виду возврат к консервативному?
Нет, я имею в виду борьба, вот то, что говорил Андрей, борьба с современным искусством. И это есть во всех странах. Приезжал к нам Фабрис со своими пародиями и говорил, министр культуры, тебя надо сделать министром агрикультуры, их современные художники, нарисуйте хоть что-то, чего не могут мои дети. Это вопль такого бельгийского, значит, нутра. Ну, естественно, не фабровского, а он транслирует. Это есть во всех странах. Но во всех странах говорят, люди, подождите, вот вы должны понять, что Фабр, он идет оформляет королевский дворец в Бельгии и так далее. А у нас сначала вдруг попытка что-то исправить, и вот такие люди, как Авдеев и так далее, достойнейшим образом к этому подключились, хотя это, может быть, и не близко. И Авдеев приходил на открытие нашего журнала, когда было очередное ребрендинг журнала «Театр», пришел Авдеев. Ему это было интересно, он был тогда министром культуры. А потом все это сворачивается, и фактически Кирилл и платформа становятся жертвами того, что они поверили, их позвали, делайте. Да. Они поверили, и все, что могли.
У меня единственная поправка, примечание к тезисам обоих коллег по поводу борьбы с современным искусством, с авангардом. Русский человек борется с авангардом и таким образом укрепляет настоящую высокую культуру вместе с государством. Ну ладно бы человек русский боролся с авангардом. Он же борется с классикой, будучи уверен, что борется с авангардом. Если провести эксперимент, вот такой, взять выборку вот этого простого человека, обычного, который сейчас ругает Серебренникова, поставить ему кусочек симфонии Шостаковича или там Прокофьева, потом показать ему какую-нибудь совершенно музейную живопись середины 20 века благородного, которая висит прямо сейчас в Пушкинском музее, еще в советское время там была вывешена. И потом сказать ему: смотри, избиратель, вот на что расходуются твои деньги, что ты по этому поводу скажешь? Мы услышим все, что мы слышим по поводу Серебренникова, и по поводу Шостаковича, и по поводу, не знаю, Пикассо, и по поводу членов Союза художников СССР каких-нибудь 60-х, 70-х годов, потому что искусство, особенно по части музыки, театра, закончилось очень давно для обычного человека.
Это правда,
и этот эксперимент показывает, что на самом деле, на Рахманине можно, но это отдельная история. На самом деле ни с каким авангардом вот этот человек в защиту культуры не борется. Он давно борется с классическим искусством. И надо очень четко понять слушателю и зрителю, что Серебренников, вообще говоря, не то чтобы сильный авангард. Это прекрасный театр.
Прекрасный, крепкий мейнстрим, я бы сказала.
Новые приемы режиссерские. Это очень талантливо. Это новый язык. Но это не такой авангард, что ты привозишь куда-нибудь на фестиваль, и там говорят: ну, знаете, мы такого никогда нигде не видели. Нет, это современная классика, современная в самом широком смысле слова. То есть это тот классический язык, который, конечно, развивается, но он развивается последние несколько десятилетий. Это общепринятый язык, и просто Серебренников его яркий, талантливый отечественный представитель. И вот эта версия, которую пытаются продвигать власти по поводу того, что мы отбираем деньги и свободу безобразничать, хулиганить у сомнительных экспериментаторов, она просто ложная.
Да. Я хочу добавить, не знаю, поддержите вы меня или нет. Дело в том, что это все еще началось после того, как все мы, наверное, вышли на первые митинги тогда в декабре 2011 года.
В 2012 году.
В этот момент, конечно, стало ясно, во-первых, что тем, которые вышли на митинги, в общем, надо отомстить. Там обиделись. Это первое. А второе, нас надо, нас условно, простите, интеллигенцию надо отделить от народа. Это старый обычный прием.
Да?
Объяснить, что интеллигенция – это там кто? Жиды. Это все надо отделить. И этот старый прием, который безотказно всегда действовал, он подействовал еще.
Единственное, что в роли новых жидов выступают скорее, как это сейчас культурно-то сказать, сексуальные меньшинства.
Это уже не важно, кто выступает, и надо развести, надо народу объяснить, что интеллигенция за счет народа хулиганит. И дальше
кричат стоячим. Еще вот прекрасно.
Я поддержу тезис, потому что я ровно эту статью не писал. Так, куда там у нас они ходят? Ага, в Google-центр они ходят.
Да?
Понятно.
Вот все понятно. Андрей, пожалуйста.
Google-центр был придуман, собственно говоря.
Это правда, после протеста.
Google-центр был придуман открыт в 2013 году. То есть это было сделано как раз сознательно для того, чтобы ходили не на митинги, а ходили в Google-центр.
Я не согласна.
Потому что где-то в голове держался вариант Таганки. Да? Открыли Таганку, туда можно было ходить, немного безобразничать, но и, слава богу, лишь бы не занимались всякими глупостями.
Я думаю, не диссидентство.
Первоначально, да, перевести политический протест в эстетический, как я говорил. Угу. Но дальше случилась потрясающая, уникальная вещь, которую никто не ожидал. Вот это, условно говоря, старое, даже не искусство, а старое обращение с искусством, если можно так сказать, оно было контролируемо, оно было управляемо, оно все равно было замкнутой системой. То есть вот это была замкнутая система, в которой существовали какие-то намеки, система знаков и так далее, но это все не, так сказать, не выходило за рамки существующей системы. В современности выяснилось, очень быстро выяснилось, что искусство, я, Саша, согласен, речь не о современном искусстве даже, не о
экспериментальном,
не о провоцирующем, а речь идет о том, как режиссер обращается с искусством вообще. Вот сама эта форма обращения, современная форма обращения с искусством, вот она оказалась шокирующей для власти, потому что очень быстро выяснилось, что искусство сейчас не удерживает в рамках, что называется, культуры, конвенциональной культуры.
Конвенция,
оно,
да,
является, современное искусство является максимально широким полем, я бы даже сказал, обучающей программой, программой бессознательно обучающей свободы. То есть современное искусство – это все. Современное искусство не существует только в рамках культуры. Как выяснилось, оно воспитывает человека сразу по разным направлениям. И вот это оказался неконтролируемый эффект. Выяснилось, что театр, условно говоря, Гоголь-центр и вообще любой театр, это не просто какой-то отдельный театр, а это вообще разговор с человеком о современности. Вот этого эффекта вот никто не ожидал.
Совершенно верно. С одной стороны, Федянина, Ольга Федянина, третья, да, говорит, что могу вас расстроить, за пределами Третьего кольца современным искусством считается, когда, современным театром считается, когда актер выходит не из-за кулисы, а из зала. Это, с одной стороны, так, с другой стороны, конечно, не так, потому что на Маску приезжают никакие не Гоголь-центры, а какие-нибудь театры из города Серов и даже не областных, а районных центров, и привозят абсолютно современный театр. С другой, вот это мне очень понравилось, искусство как программа, обучающая свободе. Да? Богомолов переодевает героев Годунова и типажно, так сказать, маскирует их под современных деятелей партии и правительства. И все, да. И Пушкин оказывается про них. Конечно, они не хотят, чтобы Пушкин был про них.
Конечно,
и приходит, и он видит на сцене Сечина, он видит на сцене Кадырова, он видит на сцене, ну, Путина Владимира Владимировича.
Я хотел бы еще добавить, что современное искусство, язык, это как... Тут вот единственное слово, которое все это может выразить более-менее, это слово «открытое», «открытость». Угу. То есть вот эта открытость, она открывает в человеке сразу все каналы.
Надо закрыть ее.
Не только эстетический, но, условно говоря, и общественный. И вообще выводит человека в пространство мира. Или иными словами, дает человеку возможность вести диалог со всем миром. А эта вещь совершенно недопустимая. Это совершенно вещь ужасная, потому что получается, что он что, уже как человек мира, что ли, себя чувствует? Это недопустимо.
Ну, да.
Это недопустимо, потому что любая открытость недопустима. Вот она является опасностью. Если все будет открыто, тогда нельзя оперировать никакими внутренними ограничениями. Потому что если мы живем по универсальным законам мира, вот что является самым опасным.
Да, это огромное противоречие.
Как ни странно, кстати, когда обычный человек... наш, который не очень-то ходит в театр, иногда это же вообще понаслышке компания идет зачастую. Я видел фотографии со спектаклей Гоголь-центр. Как мой театр, его даже на видео снять нельзя. Ты там быть должен. Это,
конечно.
Это
театр
это
очень
только
теряет.
Здесь и сейчас. Это только живой. Не то, что очень теряет, он просто все теряет. Есть режиссеры, которые принципиально, причем лучшие режиссеры, которые принципиально не разрешают снимать спектакли. У Васильева нет ни одного снятого спектакля в России. У Мирзоева. А, ну хорошо.
Язык современного искусства представляется опасным именно в силу его универсальности.
Но я что хочу сказать, что люди, поддерживая вот факт отключения себя от мейнстрима культурного, они же не понимают, что это аналог того, как если бы их отключили от интернета, отобрали у них мобильную связь. Ну,
от
я не знаю.
Связи, да,
от
конечно.
Мобильной связи, да. Убрали бы современный транспорт
абсолютно
из
верно.
Города.
Да.
Там, не знаю, приложение, по которому они такси заказывают, и заставили бы
и вот вообще
рукой рукой или там с дисковым телефоном вызывать из таксопарка, да? Вот они же этого не хотят, но почему-то в области культуры они считают, что это прекрасно. И это надо защищать. То есть люди буквально в огромном большинстве, не сознавая этого, стоят на страже дисковых телефонов автоматов.
Браво, браво, Саша.
Саша, очень верная мысль. Да. Без современного искусства, условно говоря, и современной технологии невозможно. Вот эта простая мысль, которую нужно понять.
Да, Андрей. Я хотела добавить про... вот это мне очень нравится. Фраза Андрея: мы не должны жить по универсальному закону мира. Абсолютно согласна, с одной стороны. С другой, про универсальный, так сказать, я хотела добавить, что на самом деле это ведь происходит не только с нами. Весь универсум уже какое-то время нормально тонет и идет туда.
Мы
и
имеем крики... в виду сейчас
консервативный
тренд, конечно. Да. Консервативный поворот во всей его красе. С закрытостью, с изоляционизмом, с сосредоточенностью на своих интересах. Можно их назвать национальными, можно там национальными государствами и так далее, и так далее.
Да, но при этом, и вы знаете, наверное, что 2 года назад тот же Фабр, который вот как-то мне сегодня подворачивается под руку, хотел привести спектакль «Гора Олимп» в Грецию. Спектакль основан, естественно, на античных книгах.
Который сутки идет, по-моему,
да?
Который, да, это огромная мистерия.
И в Греции начался грандиозный скандал.
Почему?
Как он охальник? Он наше все?
Наше все.
Да, там все голые. 24, конечно.
Его не пустят.
Над, конечно,
олимпийскими богами.
Конечно.
Да, и над греческим эпосом. Глумился,
да,
значит.
Поглумился, да? Конечно. Его не пустили. То есть это, в общем... Но, в отличие от нас, и там эти явления тоже бывают. Я могу вам целый перечень сейчас... И в отличие от нас, у них есть, конечно, некая прививка культурой. И прививка это происходит с детства. И это мой любимый пример. Я столкнулась, когда, боже, больше 10 лет, 11 лет назад, когда я первый раз была в экспертном совете «Золотой маски». Я не буду называть имен, но со мной были. И тогда пыталась убедить, что спектакль Кирилла Серебренникова «Человек-подушка» по пьесе Мартина Макдонаха, чей фильм сейчас, значит, у всех на слуху, поставлен в Амхате, что его надо просто выдвинуть в число номинантов «Маски». Мне сказали, что это делать нельзя ни в коем случае, потому что по сюжету там отрубают детям ножки. Это мне сказали коллеги, гораздо старше и образованные. Когда я сказала: подождите, ну это же сюжет Макдонаха, а поставил спектакль Кирилл Серебренников, поставил по-другому. Есть драматург, который пишет пьесу, есть режиссер, который сочиняет свою ткань. Это... И совершенно взрослые люди, кандидаты и так далее, искусствоведения забыли об этом. То же самое потом произошло, между прочим, отчасти с «Тангейзером», когда Тимофею пеняли на то, что сделал Вагнер.
Кулябин.
У нас это все упирается, во-первых, вот у нас не только не воспитывается какой-то терпимости с детства по отношению к новому искусству, современному, терпимости и умение попробовать понять, но у нас не учат совершенно основополагающим вещам, которые
просто
должны...
Просто простым, да.
Да, что режиссер – это одно, режиссер кино, режиссер – это одно, книжка – это другое. Ну, такие вещи, которые, в общем, вот.
Да, нельзя предъявлять художественному произведению те же требования, что к реальности.
Да, да, ну,
так,
можно продлить
это, вот разговор, это к разговору о том, что отцой, значит, у Серебренникова в фильме неправильный.
Вот. А бывает правильный отцой, да.
Слушайте, но я не помню, у кого-то из вас была замечательная реплика в этом журнале про то, что кто-то посмотрел пиратским образом «Ночного портье» и обнаружил большое количество комментариев под этим фильмом. Какой разврат. И я думаю, что это действительно...
По-моему,
Коля Эпле это сделал. Но это действительно очень вдохновляет, потому что если, там, не знаю, когда этот фильм только появился, его смотрели избранные, то сейчас народ имеет доступ к интернету и высказывается по этому.
Это ключевой момент, да? То есть люди, с одной стороны... Ну, возьмем, вот раз у нас Фабр сегодня, у нас вечер Фабра. Я недавно был в Брюсселе на экспертных гастролях. Общаюсь, в общем, с бельгийскими, европейскими интеллектуалами. Это люди, которые работают в европейских институтах. Вот она, европейская интеллигенция, живущая в Брюсселе. И что? Знают они Фабра? Нет. Я говорю: как у вас там? Вот вы на Фабра-то ходите? А кто это? Понимаете, ну они хотя бы... По крайней мере, мне не встретился в этой среде ни один, кто пытался бы этого Фабра осуждать. даже после моих рассказов о том, что, собственно, этот Фабр делает.
А он в Антверпене, они, наверное, им далеко ехать.
Да ладно, нет. Вот. Так я к тому, что мы еще, конечно, жертвы тезиса о принадлежности искусства народу. То есть люди, разумеется, большинство населения, никакого искусства не потребляет. И не собирается.
Это правда.
В театр не ходит.
Это правда.
И не собирается. И в церковь не ходит и не собирается, кстати говоря.
Согласна. Есть
для того, чтобы уравновесить.
Но
если по поводу церкви большинство населения в общем не имеет претензии на то, чтобы определять правила церковной службы, так сказать, устава, календаря, эстетики храмовой. Ну, то есть, какие-то свои представления у людей могут быть, но в целом это дело клириков и прихожан. То по поводу театров, в которые точно так же никто не ходит и не собирается, или бывает очень редко, почему-то все придерживаются мнения, что это их личное дело
и пространство.
Определить, как театр должен выглядеть изнутри, какие там должны быть стены, какой занавес, какая люстра, что там можно, что нельзя на сцене. И вообще, на что тратить деньги, на что нет. Да, батюшка на приходе у себя там вешает один кондиционер, а другой заказывает, наоборот, отцу Зенону икону хорошую. И это как бы его дело, и не то, чтобы к нему сильно по этому поводу. Ну, приходит, конечно, но вот совсем немного. А вот когда режиссер что-то себе такое позволяет, тут же к нему приходит всенародно и требует ответа. Потому что искусство у нас принадлежит народу. Вот церковь, она не принадлежит, и искусство принадлежит. На самом-то деле нет.
Однозначно.
Нет. Я вот так, еще хочу сказать именно о социальной функции. Вот как
и, простите, нет, не в плохом смысле, это можно разъяснить. Да. Сейчас люди обидятся, скажут, как это нам не принадлежит, а кому тогда?
Ну, да.
Это отдельное разъяснение.
Вот очень важно, как бы понять, очень социалистический такой подход, но тем не менее он действенен, то есть он работает. Современное искусство действительно имеет одну очень важную социальную функцию, о которой даже, в общем, не всегда догадывается. Дело в том, что вот, оказавшись в ситуации там постсовременности или ситуации не остановившегося времени, вот современной нашей ситуации, весь мир оказался перед ним масса вопросов. Куда идти? Вот на каких основаниях строить мир? На каких основаниях строить будущее? На самом деле ответов этих не знает никто. Ну, там, условно говоря, вот идея либерализма, она, да, больше, допустим, она не так убедительна, скажем, мягко, как раньше. Вероятно, какой-то синтез там правой идеи и либеральной нас ожидает. Ну, короче говоря, перед миром в этом смысле сейчас масса знаков вопроса. Ну, вот перед американским обществом тоже, что мы, в общем-то, видим. Да, идет поиск этих идей. Так вот, современное искусство оказалось в роли вот этого учителя инженерии будущего. Именно современное искусство заглядывает в будущее, заглядывает за край бытия, то, чем занимались философы, там, начиная с Дериды, Бодрияра, попытаться заглянуть за краешек бытия и найти новые смыслы, найти именно вот в этой прорехе, в этих прорехах, в этих лакунах. Это смелая и авангардная, и, может быть, не всегда понятная попытка, но с будущим что-то делать нужно, какие-то смыслы искать.
Потому что кризис его, конечно, тоже, в общем, мировой.
Так вот, современное искусство и берет на себя эту роль заглядывания за краешек бытия. И поэтому оно идет на смелые эксперименты именно для того, чтобы от всего этого остался какой-то новый смысл, потому что старые смыслы не работают.
Да.
Так вот, современное искусство занимается именно этим. Поэтому ругать его — это пилить сук, ну, это отрицать возможность развиваться вообще, это ставить крест на будущее.
Вот я бы единственное встрял вот с чем.
Да.
Так настойчиво разделяя на современное искусство и искусство, мы отчасти поддерживаем линию обвинения против Серебникова. Я бы говорил, искусство вообще.
Да.
Искусство вообще.
Согласен.
Вот искусство вообще этим и занимается. А вот то, что этим не занимается, то, собственно, не является искусством.
У Кирилла большая часть спектакли — это классика.
Другое дело просто как... Ты приходишь в Гоголь-центр, у тебя
как
афиша.
Он это интерпретирует, да.
Гоголь, Некрасов,
Ну вот Шекспир. Некрасов вдруг прозвучал так, как будто это памфлет Образцов. современное. Это да? Вот шок у тебя. Чего? Да. Как будто ты Некрасова впервые прочел, впервые услышал, как, неужели это он написал? Вот что называется открытием, да, прочтением заново.
Ну, между прочим, я у людей вижу очень странную на эту реакцию. Вот зависит от публики, конечно. В Google-центре очень хорошая публика, она в основном понимает. Ну, хотя бы вот букву А этого нового языка, да, что классическое произведение открывается, и оно что выходит из своего времени. Но я еще на спектакле Мирзоева 10-15 лет назад на Шекспире его видел и на Гоголе, потому что в театре Станиславского тогда публика была не, или Вахтангова не всегда такой же подготовленной, хотя бы к этому первому шагу. Вот я видел раздражение по поводу того, что как раз разгерметизируется время, которому принадлежит текст. Люди не хотят видеть себя в Шекспире, в Некрасове и в Гоголе, они хотят, чтобы Городничий был в мундире, а значит, шекспировский герой в жабо, некрасовский крестьянин в лаптях. А если некрасовский крестьянин не в лаптях, например, а в трениках, как, собственно, современный, ну, как любой крестьянин, которого ты реально встречаешь в российской сельской местности, то это издевательство над классикой. Но, друзья мои, во-первых, Некрасов писал про современного себя крестьянина, а не про исторического пейзанина, так сказать, из Буколики и Георгиевки. Это был его. О, да, это был его современный крестьянин.
Можно, крестьянские можно дети. Сказать, что и это зеркало, оно оскорбляет, потому что ты видишь в нем себя.
И, вот и в лесу действительно раздавался топор другого. Если вы это убираете из Некрасова, это вы совершите надругательство над классикой.
Я уж не говорю о том, неужели что... вот такой протест может вызывать интерпретация классики? Я просто вспоминаю несколько удачных примеров интерпретации. Потому что я посмотрела вот в последнее время, это в Воронеже в Каменном театре, интерпретация Михаила Бычкова «Грозы».
Прекрасно.
Ребята, это дико популярный в городе спектакль. Да. На него нельзя достать билеты, потому что это спектакль про отцов и детей. Давайте мы посмотрим Давыдову. Я спросила у Марины, менялось ли ее отношение к делу Серебренникова. Я скажу, вот почему я так спросила, что меняется у меня. Я все больше не могу поверить, что это правда. С длительностью этого процесса я все больше не могу поверить, что так можно поступать с людьми. Даже если обвинение суда всерьез считают, что в чем-то там они виноваты. Марина Давыдова.
Ну, мое отношение менялось к нему не очень сильно. Я просто человек, который как-то, с одной стороны, хорошо знающий фигурантов дела, да, а с другой стороны, более-менее представляющий себе, что происходило на платформе, о которой идет речь, знающий, в общем, более-менее весь, так сказать, политический расклад вокруг этого дела. С самого начала была очевидна сфабрикованность этого процесса. Было очевидно, что главным, так сказать, мишенью таких правоконсервативных сил, да, которые так или иначе стоят за этим делом, с следователями, которые просто такие слепые, послушные исполнители чужой воли, судьями и так далее, что главной мишенью является, конечно, Кирилл, а все остальные попали в эту карусель просто, ну, не повезло людям, да, они имели с ним дело, они как-то с ним сотрудничали и так далее и тому подобное. А вот я просто наблюдаю за тем, как меняется, трансформируется отношение к этому процессу тех людей, которые с самого начала не были так осведомлены, скажем так, за пределами, скажем, там, театрального или музыкального мира. Ну, нельзя сказать, что все прекрасно себе представляли, что такое платформа, да? Что на ней за 3 года появилось немыслимое количество всяких событий. Человек, который занимается, я не знаю, ну, там, Зоя Светова, например, да, наш правозащитник. Я думаю, что даже для нее, при том, что она, в общем, человек искушенный, все-таки по мере развития этого дела какие-то вещи приоткрывались. Но и в первую очередь, как мне кажется, это происходит потому, вот как бы сфабрикованность этого дела становится наиболее очевидной, когда ты подходишь к нему не со стороны Кирилла, а со стороны вот других участников процесса, Сони Апфельбаума или особенно Алёши Малобродского. Да? Когда ты видишь, что до такой степени нарушены все вообще существующие... то есть понятно, что у нас вообще как бы суд неправедный. И как бы вот судебный, вот у нас есть там, как у всех, 3 ветви власти, да? Причем как бы мы имеем претензии к каждой из них. Но, тем не менее, я должна сказать, что какая-то исполнительная ветвь власти. Но она все-таки как-то функционирует, она работает. Законодательная. Ну, мне не нравится, да, взбесившийся принтер. Но, тем не менее, все-таки какие-то хорошие законы иногда. А вот судебная ветвь власти, она как бы фактически отсутствует. Вот это то, что тот нехитрый вывод, который ты делаешь, присутствует на судебных процессах. Да, когда особенно очевидно, что у судьи лежит решение, которое она примет там спустя 4 или 6 часов вот этого заседания. Оно уже заранее ей известно. Где-то в заднем кармане у нее лежит. Или в переднем, неважно. Абсурдность этого процесса, когда адвокаты, я как бы не жалея своего времени, вот неоднократно сидела на этих вот слушаниях, когда адвокаты, сами фигуранты дела произносят удивительно убедительные, внятные, да, опровергающие все какие-то аргументы следствия речи, следствие и прокуратура в ответ просто практически мычит. То есть им даже возразить-то нечего. Но они не считают нужным это делать. И ничего не помогает. Никакие самые убедительные аргументы. Вот ты показываешь на черное и говоришь, что это черное, а тебе тут же говорят, ну нет, ну какой же черт, белое. Вот. Это, конечно, для любого человека, который как бы там присутствует, это впечатляет очень сильно. Я понимала с самого начала, что дело сфабриковано, но я не предполагала, что оно может идти с такими нарушениями, и что цинизм судебной ветви власти, он таков. Вот я не представляла себе масштабов бедствия.
Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр». Но я рискну сказать, друзья, что процесс Серебренникова напоминает мне процесс, извините, Михаила Борисовича Ходорковского. По влиянию на общество, по тому, как идет этот судебный процесс, и по явному намерению власти довести дело до максимального наказания. Я бы хотела быть сейчас плохим пророком, очень хотела бы, но то, что это назидательная история, совершенно очевидно. Алла, вы хотели прокомментировать?
Я хотела продолжить. То, что мы начали параллель сегодня, в общем, верно, между Гоголь-центром и Таганкой начал и Андрей, совершенно справедливо, но я замечу невероятную вещь, что в советское время любимого, конечно, щадили больше. Пока он был тут, пока его не лишили гражданства, над ним издевались и так далее. Но его даже не исключили из партии, ему все время этим грозили. Его щадили, потому что понимали, что этот организм, который он... Он говорит, да, это такой клапан для вы, это наш гайд-парк, это... Но не только. Его щадили. Я не хочу сейчас делать выводов, потому что для меня это все очень близко, я очень хорошо знаю этих людей. Скажу честно, мне тяжело. Вот эти первые кадры, я не могу смотреть
тяжело.
На Алексея Решетку. Мне хочется отвести глаза. Мое отношение к этому не менялось, потому что я с самого начала знала, что у нас в стране может быть все, что угодно. Но мне казалось, что так раздраконивать не будут, именно опираясь на аналогию с Любимовым.
Ну вот. Ну и как-то все-таки уважая творцов именно в стиле позднесоветского режима. Ну, окей, там дело Синявского и Дзинели, это были все-таки отдельные, дело Бродского, это были отдельные, так сказать, эксцессы, которые запоминались очень крепко.
Ну, кстати, дело Бродского теперь все время и вспоминается. Все,
абсолютно.
После того, как
и разные другие аналогии, да. И, увы, скорее это аналогии с 30-ми. Это аналогия с процессами 30-х. Простите, Александр.
Да, я к тому, что почему Любимого щадили, а Серебрякова нет. Ну, потому что, конечно, мы не живем при позднем советском режиме, потому что в позднем советском режиме была, так сказать, гораздо более монолитная бюрократия. Когда мы только что говорили о театре времен Дмитрия Медведева, мы понимаем, да, что есть внутри политического класса, внутри правящей бюрократии, внутри бизнеса государственного и частного, есть люди, которым нравится современное искусство, которые хотят более открытого общества, которые хотят более современной России. Вот как послание Путина вчера распалось строго на две части. Вот и бюрократия. И одна часть адресована одной половине бюрократии и населения, другая половина адресована другой части бюрократии и населения. Вот ровно так же. Советской монолитной истории, когда все были вместе, все были повязаны, все были догматиками в каком-то смысле. А такого быть не могло. А вот в перестройку, например, я вполне себе представляю что-то такое, когда уже, так сказать, Политбюро раскололось, и ЦК раскололось, и депутатский корпус тогдашний раскололся. вопросы, и партийные организации на местах придерживались разных позиций, или там партийные одних, комсомольские других. Вот поскольку у нас вот эта ситуация, то Серебренников стал, конечно, не жертвой борьбы консолидированной бюрократии против консолидированного мира искусства, театрального или там культурного сообщества, а борьбы раскола, который проходит и поперек самой бюрократии, и поперек самого театрального сообщества мира искусства. Потому что и внутри театра полно людей, которые говорят, надо его посадить, а внутри правящей верхушки полно людей, которые всеми силами, так сказать, публично выступая или закулисные действия пытаются его спасти.
Содействовать его освобождению, да, это правда. Это правда.
И, естественно, та часть, которая хочет посадить Серебренникова, она пытается нанести удар не только по Серебренникову, а и по, скажем, своим оппонентам, если мы говорим о политическом классе, о верхушке, об управленцах, то вот по своим оппонентам в управленческом аппарате, если мы говорим по культурной, так сказать, о деятелях культуры, то по деятелям культуры другого лагеря.
Да, Александр, спасибо. Ну, собственно говоря, тоже одна из мыслей, которая...
В этом смысле в журнале... как раз он, не в отличие от Бродского, ну, конечно, Бродский представляет только, не только себя, но и самиздат, и неформальную поэзию, которая не членами Союза писателей написана, но в каком-то смысле он представлял культуру в гораздо более узком смысле слова. Сейчас...
Частную культуру.
Да. Сейчас Серебренников представляет целое направление российской жизни, по которому другая часть общества не хочет, чтобы Россия пошла.
Окей, да, ну, согласна. И эта мысль, она в журнале довольно четко выражена несколько раз. И вы там, и в своем этом полилоге, и кто-то еще в статьях эту мысль высказывает о том, что действительно здесь не бюрократия против искусства, а консерваторы против модернизаторов во всех сферах работы. Ал, я хочу, чтобы вы немножко рассказали. Вы же работали с Google-центром, да? Просто о практике. Ну, я не знаю, с каким-то конкретным спектаклем, с какой-то постановкой вы сталкивались? Как это
я сталкивалась, но дело в том, что и вот Андрей у нас не раз бывал, и даже я его звала. Дело в том, что я была куратором программы Google+, которую придумал Кирилл, и которую позвал меня вести еще, пока Google-центр не открылся, мы договорились. Это была очень интересная штука. Это была вот та серия дискуссий, лекций и так далее, которая потом появилась у нас повсеместно. В Москве, в Питере, в регионах и так далее. Вот Google-центр, мы были первыми. Это была идея Кирилла, которую я воплощала. Ему очень хотелось, чтобы народ... готовили к тому зрелищу, которое он увидит. То есть он занимался, он хотел заниматься, и мы занимались тем самым формированием публики, которую вы сегодня в Google-центре и видите.
Можно там я перебью и прокомментирую, вот, ведя ваше выступление с выступлением Архангельского о том, что этот новый театр – это бессознательное обучение к свободе. Так в деятельности Google-центра и еще ряда театральных центров есть и сознательное обучение свободы, которое связано как раз вот с этим обучающим, что ли, материалом, с этими лекциями, с этими дискуссиями, с параллельными выставками, с какими-то встречами не только с людьми театра, но и там с писателями, допустим, или
вот
с музыкантами.
Я про это хочу сказать, как я познакомилась с Андреем Архангельским. Кирилл сказал, тебе полная свобода, но, пожалуйста, первую встречу сделай дискуссию на тему вообще, что такое профессия журналиста и зачем они. Потому что, с одной стороны, журналисты вообще не ходят в театр, не знают нас, а те, кто пишут о театре, они пишут только о театре, и им вообще
не знают
интересно, что...
контекст не знают.
И я делала такую, значит, встречу, мне было тяжело, потому что я тоже театральный критик, и не всегда в контексте шире, и не всегда это успеваю. И там я познакомилась с Андреем Архангельским и с кучей еще очень интересных, дорогих мне людей,
которые оказалось мыслят точно так же,
да?
То есть мыслят и широко, и в то же время прекрасно разбираются в проблемах современного театра.
И самое главное, что люди стали на это приходить. Дальше были встречи, которые были посвящены часто просто премьере. Допустим, выходит «Метаморфозы», да, новая версия «Метаморфоз», перенесенных с платформы в Google-центр. И мы встречаемся и беседуем как раз про античность. Но уже приходит полный зал публики, много студентов, которые задают Очень осмысленные вопросы. Я горжусь. Мне так довелось. Последнее место, куда пришел Гриша Дашевский, поэт, покойный ныне, это был Гоголь-центр. Я его уговорила прийти к нам и выступить, и поговорить про античность. И он пришел и поговорил. И осталась видеозапись, которую вот мне теперь хочется это найти и расшифровать, и выложить. Это последнее публичное.
Это было бы прекрасно. Это было бы прекрасно.
И если сейчас, когда я начинаю возвращаться назад, я думаю, боже, сколько уникального у нас произошло. Иногда случайно, вот как с Гришей, конечно, я не думала, что это последний раз, когда он выходит в люди и так далее.
Давайте только скажем для зрителей и слушателей, что платформа – это экспериментальная площадка, на которой Кирилл Серебренников со своими студентами, я правильно излагаю?
Да, не только студентами.
Делал и молодыми актерами, которые привлекались на спектакль, делал какие-то экспериментальные вещи. А потом они могли переходить на площадку Гоголь-центра. Да,
что-то он перенес, что-то не было невозможно.
Я знаю, что, например, современные композиторы, молодые и среднего возраста, молились на Серебренникова и на платформу, потому что, послушайте, мы понимаем, что с точки зрения, опять же, большой-большой части населения музыка кончилась в районе Рахманинова. Да? Вот если им поставить Шостаковича, они скажут, безобразие, сложно, на что деньги ушли. Сложно, Но композиторы-то не вымерли все, это же не динозавры, они же музыку-то пишут. Больше того, они хорошую музыку пишут, просто... Нет тех Медичи, опять же, есть государь-император, который им заказывает, потому что есть такие звезды, которые продолжают исполнять современную музыку. Там Курензис, например, которому, кстати, тоже теперь какие-то претензии предъявляют периодически.
Да что вы говорите?
Он исполняет современных композиторов. Но вот кто-то должен взять вещь, так сказать, по суду компетентных членов композиторского сообщества, взять музыкантов, свести их вместе и исполнить. Потому что мест, где можно исполнить современную классическую музыку, очень мало. И платформа была одной из них. И это совершенно не эфемерный результат.
Кирилл вернул, безусловно, их, потому что все они в основном им приходили... в общем, они жили в Германии. И Гурлянский...
Я бы хотел сказать, конечно.
Их вернул сюда, более того...
Гурлянский, Зимуцкий, Невский.
Невский, Курлянский, и Раннев, и так далее.
Мноцков.
И все они сейчас на слуху. Более того, этот знаменитый, гигантский, великолепный проект электротеатра, когда...
7 композиторов.
Да, Сверлицы.
Да. Это другое.
Он вырос уже потом. Сначала была платформа, и сначала Кирилл их вернул всех на платформу. И я назову пару цифр. Действительно, в этом журнале около 200 плакатов, которые Наташа Шендрик, великолепный дизайнер, рисовала к событиям платформы.
Да, это очень впечатляет.
Некоторым событиям осталось несколько плакатов, а событий всего было около 100. Это
поразительно. Люди через 50 лет спросят, где так сказать, Чайковский, Мусоргский, где Могучая Кучка, где вообще все это, да? Вот почему 100 лет назад было, а сейчас нет? Да есть оно все, Серебренников этим занимается. А потом еще спросят, почему русскую музыку рубежа 20-21 века не слушают, а слушают американскую или, японскую, не дай бог, потом. А потому что вы поддержали, между прочим, процесс против Кирилла Серебренникова.
Друзья, о чем мы не успели поговорить, и какие, может быть, новые смыслы возникли в процессе наших переговоров?
Я не буду последний день поговорить, потому что у меня очень бытовое и низменное соображение, которое не потянет на патетическую концовку. Патетическая концовка у меня была предыдущая про раскол и тех. Мы совершенно обошли суть обвинения, которое вы растрате, да? И я просто вижу, как люди, например, понимают эту растрату. Вот я вижу одного вполне грамотного юриста в соцсетях, мой знакомый, я заказывал ему тексты, он живет в Англии. Так. И вот он, так сказать, показывает кусочек из закупок Гоголь-центра и что там? Пиво. Какие-то сколько-то банок, да? Или там зубная щетка, 2000 рублей. И он, своим ха-ха-комментарием, что смотрите, куда денежки-то ушли? Да. Пивко люди пили. То есть люди даже не могут себе представить, что на сцене внутри спектакля иногда нужно открыть банку пива. Собственно, не иногда, я знаю какой-то спектакль, то есть они закупаются.
И что именно для него уходит.
И насколько плохо люди представляют себе вообще роль предмета бытового спектакля, что кроме того, что зубная щетка 2000 рублей, это понятно, что электрическая зубная щетка, что она может быть совершенно не в роли зубной щетки, а просто в роли носителя какого-нибудь света, что нужна вибрация, ты ставишь лампочку, эту лампочку ты ставишь перед зеркалом, у тебя получается некоторый световой девайс, устройство, которое уникальное, не нужно для конкретного спектакля. То есть, люди, когда вы читаете закупки, театра, вы не представляете себе это как зубную щетку и пиво, которое вы пьете. Это реквизит, который внутри спектакля работает совершенно по-другому.
Я уже не говорю о многочисленных спорах про то, как эти деньги тратятся, о том, что такое обналичка. Я просто не первую передачу уже делаю про дело «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова, и мы с продюсерами и юристами обсуждали эту часть. Потому что речь идет о том, что несовершенство российского законодательства в этой области делает уязвимыми большинство театров.
Больше того, между прочим,
поэтому меня очень встревожило вот это сообщение про Додина, там что-нибудь
в этом духе. И больше того, мы понимаем, да, что есть раскол бюрократии, и что Путин у нас немножко вышел за пределы вот этой борьбы, как его не было по сути, в борьбе Сечина и Улюкаева, так его, в общем, нет в процессе Серебренникова, но в один момент он появился, и у меня было такое чувство обнадеживающее после этого, но потом он опять исчез. Когда пришли к Райкину, а Райкин все-таки его давнее доверенное лицо, потом сама фамилия Райкина для человека поколения Путина, это просто священное имя. Да, это Райкина посадить Путин не может. И вообще сдать не может. И вот, когда пришли к Райкину, он произнес что-то вроде... Ну, что-то да, наверное, вот... Ну, конечно, так не так вульгарно, так покорректнее, что, наверное, законодательство о госзакупках не очень подходит к сфере театра. И действительно, не теряя лица, он же не может все-таки действительно вот так вот снять трубку и продиктовать свою президентскую волю судье районного уровня. Да? Но так не делается. Это делается по бюрократической цепочке, и тем более, что он в этом не совсем участвует, как я понимаю. Но не теряя лица, дать понять свое отношение к процессу, он теоретически мог. Единственный способ, каким он мог дать понять свое отношение к процессу, это было вот сказать, что закон не очень... Закон бы надо пересмотреть. Да? А вроде бы он это сказал, но я не заметил, чтобы это было услышано.
Все понятно.
Пусть это услышат хотя бы.
Хотя бы сейчас. Да. Сейчас. Спасибо, Александр. Андрей.
Ну вот нанесен большой удар по самоощущению искусства. Это происходит не в первый раз. Театр – самая продвинутая область на сегодня. Ни кино, там, ни литературы мы... Особенно нам нечего предложить в качестве символического продукта. А вот русский театр – это словосочетание, в том числе благодаря Кириллу Серебреннику, может быть, в одной из первых частей, благодаря ему, это превратилось в то, что могло стать уникальным символическим продуктом, с которым Россия выйдет на, условно говоря, на международный рынок.
Не то, что могла, уже выходила.
Да, всегда выходит очень мощно. То есть, на самом деле, это попросту говоря, и удар по самой успешной отрасли, если переходить на язык бюрократии. То есть, вот то уникальное, чем мы могли торговать, а сейчас фактически только символический продукт и есть, потому что все виртуально. Мы не можем теперь оценить, что ценнее, физический продукт или символический. И в какой-то степени этот театр, это и было то результат новой России, новый символический продукт, с которым она выходила на рынок. И вот по этому продукту, по этому уникальному нанесен огромный удар, именно потому, что эта отрасль напугана. Страх действует ужаснее всего действует именно на людей искусства. Они попросту перестают чувствовать. И вот можно сказать, что целая отрасль искусства таким образом опять опрокинута в прошлое. Вот.
Ну, конечно, Андрей, они потом повезут эти палехские шкатулки за границу.
Перестают
чувствовать. Палехские шкатулки это... никто у нас не купит, в потом смысле, не опять, захочет выставлять. Потом... А они скажут, это у нас по политическим причинам.
Потом опять выяснится, что,
а то, что они сами убрали.
Потом опять выяснится, что мы страшно опять на 10-20 лет отстали от мира, который пошел уже далеко вперед и работает, что называется, с этим. И вот когда люди будут спрашивать, а что же случилось? Что же случилось? А вот что случилось. Вот в чем опасность.
Да.
В том числе.
Андрей, Алла.
Я хочу сказать две вещи. Во-первых, в этом номере, который вы все видите, есть попытка альтернативного аудита и сравнение бюджета платформы и, например, в то время еще работал прежний Гоголь-центр под руководством Федорука Яшина, да, простите, театр имени Гоголя, конечно, спасибо, и попытка сравнить эти финансы, это не попытка, а просто сравнение, это очень впечатляет, очень многое становится ясно. А второе, все-таки я хочу сказать, что за судебную систему и так далее, на это идут налоги всей страны. Безусловно, вот во мне нет и никогда не было этого разделения на народ и интеллигенцию, это искусственно. Все народонаселение платит налоги. Я считаю, что все народонаселение получает, в общем, по мордасям, когда на их глазах так попираются простейшие юридические права граждан.
Спасибо, друзья. Алла Шендерова, Александр Баунов, Андрей Архангельский, театр времен Дмитрия Медведева и его платформа. В последнем номере журнала «Театр» мы сегодня говорили. Вела программу Елена Фанайлова.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».